Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа Валентин Барышников.
Радио «Свобода», новости.
Вначале коротко о главных новостях. США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть иранский вопрос. В Гольском районе Абхазии убиты 4 мирных жителя. В Багдаде обнаружены тела 23 мужчин и подростков. Соединенные Штаты призвали Совет Безопасности ООН как можно быстрее рассмотреть вопрос об иранской ядерной программе. На заседании Международного агентства по атомной энергии в Вене американский представитель Грегори Шульте заявил, что Иран умышленно вводит в заблуждение мировое сообщество. Ранее глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что Иран пренебрег требованиями других стран и возобновил работу по обогащению урана. Иран со своей стороны пригрозил США болезненными последствиями в случае введения против него санкций. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В Виденском районе Чечни в бою с маджахедами ранены 4 военнослужащих контрактника, один боевик убит. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов. Простите, вы услышите этот фрагмент позже. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе ребенка. Еще один человек получил ранение. Как сообщает Интерфакс, 2 автомобиля подверглись обстрелу в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. Президент непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш расценил произошедшее как теракт и заявил, что за ним стоят грузинские власти. Тбилиси пока не комментирует случившееся. На Северную Осетию обрушился ураган. Со многих домов сорваны крыши. В нескольких районах оборваны линии электропередачи. Сообщается о пожарах. По прогнозам синоптиков, ураган не прекратится до четверга. Несколько дней назад стихия нанесла серьезный ущерб ряду других регионов. И теперь мы вернемся к ситуации в Чечне, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Введи селение Казимкале Веденского района произошла перестрелка между группой военнослужащих и отрядом маджахедов численностью 8 человек. Ранены 4 военнослужащих, а маджахеды скрылись в сторону Новоюртовского района республики. В разных точках горно-лесистой местности Веденского района обнаружены 3 базы подразделения полевого командира Шамиля Басаева. Все 3 лесных лагеря, по заявлению министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова, уничтожены путем подрыва. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о переговорах госсекретаря Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым. Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Маккормак следующим образом прокомментировал недавний визит делегации палестинской группировки «Хамас» в Москву.
«Хамас не взял на себя никаких обязательств в ходе этих встреч, как мы поняли. И от министра иностранных дел Лаврова я не слышал иных утверждений. А мы обсуждали эту проблему заранее. Он рассказал, к чему Россия призывает Хамас, и именно об этом говорится в заявлении Ближневосточного квартета»,
говорил представитель Госдепартамента США.
Радио «Свобода», новости.
В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. По данным американских военных, тела 18 погибших были найдены в брошенном микроавтобусе на западе Багдада. Затем в восточной части города полиция обнаружила тела еще 5 убитых мужчин. Мотивы убийств неизвестны. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Усиленные полицейские патрули охраняют все святые индуистские места. Во вторник в Варанаси один взрыв произошел в индуистском храме, 2 других на вокзале. Позднее в городе были найдены еще несколько взрывных устройств. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы, но полиция считает, что это теракты. В Пскове на центральной площади постовые ГИБДД в международные женский день останавливали всех женщин-водителей. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Праздничная акция стартовала на площади Победы. Сотрудники дорожно-постовой службы, одетые в парадную форму, останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола, и дарили им цветы. Акция продолжалась около 2 часов. Праздничный порыв сотрудников псковских дорожных служб стал возможен благодаря участию одной из страховых компаний. Между тем, слухи о том, что на площади Победы проходит какой-то рейд по автовладельцам, заставили многих дам за рулем изменить свой маршрут и объехать это место. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Приднестровье местные жители проводят акции протеста против введенных Украиной новых таможенных правил. Пикетчики развернули палатки у пограничных КПП. На Приднестровском участке молдавско-украинской границы скопились десятки машин с грузами. Россия направила в Приднестровье группу экспертов для оценки ситуации, говорит член делегации посол по особым поручениям МИД России Валерий Киняйкин.
Производственные предприятия, которые работают по заказу российского бизнеса, практически приостановили свою деятельность. Конечно, здесь и страдает и население, проживающее в Приднестровье, так и интересы, так сказать, российского бизнеса. Нарастают штрафные санкции по невыполнению тех экономических обязательств, которые были приняты. Кому эти штрафные санкции предъявлять, тоже вопрос.
Сказал представитель МИД России в интервью НТВ. С 3 марта товары из Приднестровья могут поступать на Украину только с отметкой молдавской таможни. В ответ руководство самопровозглашенной Приднестровской республики объявило о выходе из переговоров по приднестровскому урегулированию. Пожар в Институте леса в подмосковном городе Мытищи локализован, сообщает Интерфакс. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Зданию нанесен серьезный ущерб. В Пакистане правительственные войска подвергли артиллерийскому обстрелу предполагаемые позиции боевиков провинции Северный Вазиристан в районе афганской границы. Удары были нанесены вскоре после того, как во вторник вечером в засаду попал член местной администрации. Он не пострадал, убит один из его телохранителей. Ответным огнем застрелены четверо нападавших. В провинции с субботы продолжается крупная военная операция против талибов и сочувствующих им исламистов. По данным властей, убито около 100 боевиков. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть иранский вопрос. В Гальском районе Абхазии убиты 4 мирных жителя. В Багдаде обнаружены тела 23 мужчин и подростков.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Россия и Соединенные Штаты заявляют, что сблизили свои позиции по проблеме так называемого иранского ядерного досье. В Польше прошел митинг в память Аслана Масхадова, погибшего ровно год назад. Таможенные сборы с импортируемых в Россию цветов резко увеличились благодаря принятым мерам по борьбе с контрабандой. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей на заседании в Вене сегодня представил доклад о ядерной программе Ирана. Очевидно, что теперь Совет Безопасности ООН должен решить, что делать с так называемым иранским ядерным досье и следует ли вводить санкции против Тегерана. После вчерашних переговоров госсекретаря США Кондолизы Райс и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вашингтоне объявлено, что Соединенные Штаты и Россия сблизили свои позиции по иранской ядерной проблеме. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
В докладе главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея говорится, что Иран не выполнил требования МАГАТЭ возобновить сотрудничество с международными инспекторами и приостановить работы по обогащению урана, результаты которых могут быть использованы в военных целях. Эксперты ООН так и не смогли выяснить подробности иранских ядерных исследований. Иран по-прежнему отстаивает свое право на развитие мирной атомной энергетики и отвергает обвинения со стороны США в попытках создать ядерное оружие. В интервью иранскому телевидению накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ компенсировать его стране убытки, причиненные замораживанием с 2003 года национальной ядерной программы. Выступая сегодня в иранской провинции Ларистан, Ахмадинеджад сказал: «Наш путь прост и ясен. Мы движемся к своей цели законным путем, к цели, избранной всеми жителями Ирана. Если они принимают наш выбор, отлично, мы будем работать вместе, мы готовы к сотрудничеству со всем миром. Если же они собираются проигнорировать права иранского народа, им следует учесть, что мы не отступим, и нам остается лишь посоветовать им не создавать самим себе лишних неприятностей». Как сообщает агентство Рейтер, один из иранских дипломатов заявил сегодня в Вене, что Тегеран может изменить политику в области экспорта нефти. Представители Соединенных Штатов и Евросоюза выступили на заседании МАГАТЭ с заявлениями, в которых говорится, что Иран должен немедленно прекратить ядерные разработки. США по-прежнему занимают в отношении Тегерана максимально жесткую позицию. Вице-президент США Дик Чейни вечером во вторник подверг иранский режим жесткой критике.
Целое поколение иранцев прошло через репрессии от рук этого режима фанатиков. Этот режим – один из главных спонсоров терроризма в сегодняшнем мире. Этот режим продолжает угрожать миру своими ядерными амбициями. Конечно, вопрос об этом скоро может быть вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН. Иранский режим должен понимать, если он будет продолжать свой нынешний курс, международное сообщество поставит Тегеран перед самыми серьезными последствиями.
Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, говоря об итогах переговоров госсекретаря Кондолизы Райс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказал:
«Пока мы не видим никаких реальных свидетельств изменения позиции иранской стороны. Они просто смеются над нами, проводят массу времени в самолетах, посещая мировые столицы, но не предпринимают никаких серьезных шагов для выполнения требований МАГАТЭ. Не Соединенных Штатов, а именно МАГАТЭ».
После встречи с Сергеем Лавровым Кондолиза Райс заявила, что Белый дом по-прежнему категорически против того, чтобы Иран вел работы по обогащению урана на своей территории. Райс добавила, что у Тегерана еще есть шанс избежать введения международных санкций.
У Ирана, разумеется, есть еще время как-то среагировать. Мы очень ясно дали понять, что не собираемся первым делом ставить в Совете Безопасности вопрос о санкциях.
По словам Сергея Лаврова, Москва не оставила попыток убедить Тегеран согласиться с предложением обогащать топливо для иранской ядерной энергетики на российской территории. Лавров подчеркнул, что Россия при этом не идет на компромисс, а лишь убеждает Иран выполнить все требования МАГАТЭ.
Российское предложение совсем не новое. Его приветствовали все участники процесса. Это не компромиссное предложение. Компромисса тут быть не может.
Остается ли еще у России возможность повлиять на решение иранского вопроса? И действительно ли Москва и Вашингтон сблизили позиции по иранской ядерной программе? Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин задал эти вопросы профессору Стэнфордского университета Майклу Макфоулу.
Это очень важный с точки зрения президента Буша визит. Основным внешнеполитическим вопросом его второго президентского срока становится иранская ядерная проблема. И в Белом доме надеются, что Россия может быть реальным партнером в ее разрешении. В последние месяцы администрация питала серьезные надежды на то, что российское посредничество может принести результаты. Если это так, то сейчас пришло время представить эти результаты. Эти результаты, кажется, не были представлены, но, судя по всему, Москва рассматривает иранское посредничество как доказательство превращения России в значительную международную силу. Вы согласны с этим? Если русские потерпят провал в своих иранских усилиях, это станет в глазах европейцев и американцев катастрофическим событием для российской дипломатии. Я думаю, что сейчас наступил момент решительного испытания для Москвы. Сможет ли она оправдать свои претензии на значимость и добиться уступок от Ирана? Сегодня роль России в международных делах сравнительно ограничена. Я не думаю, что в европейских столицах или Вашингтоне ее воспринимают как глобального игрока. Ее влияние неощутимо в решении некоторых принципиально важных мировых проблем. Но она, без сомнения, влиятельная региональная сила. В ее руках ключ к стабильности на огромных пространствах. И это, без сомнения, учитывает Вашингтон. Как вы считаете, можно ли сказать по результатам этого визита Лаврова, что в своих внешнеполитических инициативах Россия исходит прежде всего из своих собственных национальных интересов, о чем постоянно говорят российские политики и дипломаты? Я не думаю, что в таком контексте можно говорить об интересах России. Российская внешняя политика чаще всего отражает интересы отдельных россиян, находящихся у власти, разных групп, окружающих Владимира Путина. Возьмем тот же Иран. Может ли ощущать себя Россия в большей безопасности, если в руках Тегерана окажется ядерное оружие? В то же время влиятельные в Кремле люди делают состояние на строительстве атомной электростанции в Бушере и передаче Ирану ядерных технологий. Словом, очевидно, что российская внешняя политика ведома краткосрочными интересами определенных групп, которые, как я опасаюсь, зачастую противоречат долгосрочной безопасности страны.
С профессором Стэнфордского университета Майклом Макфоулом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Александр Гостев, «Радио Свобода».
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». Московское время 18 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. В Иркутской области в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Учителя Грузии провели акции протеста с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий медицинского страхования. В Киргизии 24 марта, дата начала восстания против президента Аскара Акаева в 2005 году, будет теперь отмечаться как государственный праздник. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Нидерландов не отменять мораторий на депортацию в Иран представителей сексуальных меньшинств, поскольку на родине им грозит смертная казнь. Сегодня Международный женский день. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю праздника призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равноправной основе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня моя коллега Ирина Лагунина. Главные темы выпуска сегодня. Как отмечается праздник 8 марта в Испании, Европейский суд по правам человека и дело об эмбрионах, международное право в войне с террором и еще одна тема – дорожные привилегии с мигалкой или без. Все это сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Повтор этого выпуска можно услышать завтра в 2 часа ночи и в 10 утра. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой темы вы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. На страницах американских газет широко обсуждается планируемое слияние телекоммуникационных компаний AT&T и Bell South. И в редакционной статье газеты New York Times об этом говорится. 67-миллиардное мегаслияние поднимает важный вопрос о будущем интернета и степени контроля, который получит над интернетом AT&T. Будущее экономики зависит от того, останется ли интернет нейтральным и доступным всем в равной степени. Нужно предотвратить вероятность того, что компания AT&T, пишет New York Times, нарушит свой основной принцип. Аргументом в пользу слияния служит факт укрепления позиций в интернете телефонных компаний, представляющих конкуренцию AT&T в обеспечении телефонной связи. Но какой стимул будет иметь новая гигантская компания AT&T, чтобы позволить соперникам продолжать предоставлять услуги клиентам по проводам, принадлежащим ей? Никакого, пишет New York Times. Провайдеры телефонной связи типа AT&T уже сегодня надеются создать многоэтажную систему пользования интернетом, в которой скорость подсоединения к веб-сайтам будет определяться и тем, сколько владельцы этих веб-сайтов платят. AT&T хочет, чтобы ей платили не только отдельные подписчики, но и провайдеры контента, особенно в случаях, когда передаются объемистые музыкальные или видеофайлы. Сегодня никакой дискриминации в интернете нет, и этим объясняется его успех. Но ему угрожает намерение гигантских компаний типа AT&T выжать из него больше денег. После слияния AT&T превратится в компанию с огромным влиянием. Единственное, что мы можем сделать, это потребовать, чтобы она соблюдала основные принципы работы интернета. Это были выдержки из редакционной статьи газеты New York Times.
Ирина, есть ли международные темы в вашем сегодняшнем обзоре?
Ироничный комментарий напечатан сегодня в газете Chicago Sun-Times. Автор его пишет: «Американская конституция гарантирует американцам основные политические права. Эти же права оговариваются и в иракской конституции». Но иракцы также хотели, чтобы в Конституции отражались не только их политические права, но и целый ряд экономических – право на работу, доступную систему здравоохранения и социального обеспечения, приличные заработки и жилье, право на бесплатное образование, охрана материнства, детей и стариков – все, что лежит в основе свободной и достойной жизни и защищает от невежества, страха и нужды. Автор комментария в газете «Chicago Sun-Times» продолжает. Согласно Конституции, президент Ирака будет выступать в роли главнокомандующего только на церемониях. В США президент как главнокомандующий наделен исключительными полномочиями. Так, президент Буш в настоящее время полагает, что как главнокомандующий в войне с терроризмом, он может позволить прослушивание частных телефонных разговоров и контроль контактов по электронной почте без решений суда. В иракской конституции ничего подобного нет. В ней говорится, частный обмен сообщениями нельзя регистрировать, подслушивать или разглашать его содержание, что позволяется только по решению суда в целях поддержания законности и безопасности. Также новой иракской конституции запрещены все виды психологического воздействия, физические пытки и негуманные обращения без любых оговорок. Если иракцы действительно смогут осуществить все, что записано ими в Конституции, десятки миллионов американцев без страховки здоровья могут задуматься о том, почему их правительство смогло стать инициатором создания иракской Конституции, в которой гарантируется право на доступное здравоохранение, но не делает то же самое для своего собственного народа. Будет крайне иронично, если администрация президента Буша выкажет интерес к заимствованию положений из иракской Конституции, которую она с таким энтузиазмом расхваливает. Это были выдержки из комментария в газете «Чикаго Сан-Таймс».
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в американской печати подготовила и представила в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Сегодня в Варшаве проходит митинг против войны в Чечне, приуроченный к годовщине гибели Аслана Масхадова, рассказывает наш корреспондент столицы Польши Алексей Диковицкий.
Год назад, когда Аслан Масхадов был убит в Чечне, польские власти подвергли этот шаг критике, заявив, что Москве будет трудно теперь найти более подходящего партнера для мирных инициатив. То, что случилось с Масхадовым, в том смысле очень опасно, что это был, возможно, единственный чеченский лидер, с которым можно было разговаривать. Его убийство означает, что теперь мы будем обречены не на чеченских националистов, а на ваххабитов, радикальных фундаменталистов. А это означает, что мы обречены на войну. Заявил тогдашний премьер-министр Польши Марек Белька. Также и Адам Ротфельд, руководитель МИД Польши, год назад заявил, что убийство Масхадова – это политическая ошибка. Я не исключаю, сказал он, что это сделали те, кто не хотел допустить, чтобы стороны пришли к соглашению. Аслан Масхадов был единственным человеком, с которым можно было это делать. Через несколько дней по всей Польше прошли ряд митингов и демонстраций. Поляки и чеченские беженцы требовали от мирового сообщества прекращения геноцида в Чечне. Звучали патриотические песни, стихи.
Выбор за нами. Свобода или смерть? Свобода или смерть? Свобода.
Такой же митинг повторяется через год в центре Варшавы. Говорит организатор акции Адам Боровский, председатель комитета «Польша-Чечня». Сегодня годовщина смерти Аслана Масхадова, чеченского президента, человека, который многие годы выступал с мирными инициативами и был за это убит. Мы хотим обратить внимание поляков, других народов Европы на то, что происходит в Чечне, на массовые убийства, издевательства над чеченцами. Присутствующие могут познакомиться с материалами переносной выставки под названием «Чечня. Окончательная ликвидация». Можно увидеть, что все, что мы говорим, это не голословное обвинение, а правда. Там представлены доказательства преступлений. Организаторы митинга подготовили обращение к польским властям, в котором призывают президента и правительство, среди прочего, упростить порядок получения статуса беженца для чеченцев. Мне грустно об этом говорить, но польские власти забыли о Чечне. Я надеюсь, что это скоро изменится. Теперь они решили свои внутриполитические проблемы и могут заниматься, наконец, другими делами. Это, кстати, касается руководства и других европейских государств, которые закрывают глаза на события в Чечне, а сами называют себя защитниками прав человека. Сказал Радио Свобода Адам Боровский, председатель комитета Польша-Чечня. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Московское время 18 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша региональная тема. Как изменилась жизнь людей в России после 91 года? Эту тему обсуждали томичи вместе с экспертом Московского центра Карнеги Николаем Петровым и корреспондентами Всемирной службы вещательной корпорации BBC. Аналогичные дебаты, но на несколько другие темы, проводились в Петербурге и Москве. Запись обсуждения будет показана весной в эфире BBC. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Что вы ели сегодня на завтрак? Этот вопрос задан экспертам в начале дебатов только лишь для того, чтобы проверить микрофоны и немного расслабиться. Впереди серьезный разговор, все немного нервничают. О том, как изменилась жизнь в России после 91 года, в Томске рассуждают Николай Петров из Московского центра Карнеги, томские бизнесмены, правозащитники, политики, студенты, творческая интеллигенция. Три разные темы для дебатов – три российских города. В Петербурге разговор шел о демократии и внутренней политике страны. В Томске речь об экономике и реформах последних лет. В Москве будет обсуждаться внешняя политика России. Условие для участников дебатов одно – владение английским языком. Насколько объективной будет картина, насколько те, кто сегодня в России могут говорить свободно по-английски, отражают мнение большинства? Бриджит Кендалл, дипломатический корреспондент BBC в России, говорит, сомнения есть.
И поскольку я раньше работала корреспондентом BBC в Москве 5 лет на английском языке, я прекрасно это понимаю, что если только говорить с людьми, которые знают английский язык в России, получишь совсем другое впечатление. Нужно ли нам это делать частично переводом, скажем? Получится ли это немножко не очень плавно, может так сказать? Это действительно проблема. И мы все время об этом думаем. И мы знаем, что те люди, которые будут присутствовать на этой дебате, скажем, здесь, в Томске, действительно будет определенный слой населения. Но мы надеемся, мы стараемся, чтобы были тоже люди, которые хорошо знают и другую сторону жизни. Россия всегда интересна. Но я думаю, что именно в этом году, когда будет саммит «Восьмерки», когда Россия является президентом «Восьмерки», внимание мира особенно сосредоточено на страну. Тем более, что 15 лет с тех пор, как развал Советского Союза, что происходит, что это за страна, высокие цены на нефть, значит, Россия имеет немножко другой облик, чем было даже 2-3 года назад.
Цель британских корреспондентов – представить портрет российского общества, понять, чем живут россияне и какой они видят свою страну. Юрий Лирмак, томский бизнесмен, приглашен на дебаты в качестве эксперта. На вопрос, как изменилась жизнь в России, определенного ответа у него нет.
Но все равно это некорректный вопрос, потому что спрашивать заключенного о том, как у тебя изменилась жизнь после того, как ты вышел из тюрьмы, то это не совсем корректно. То есть ты просто стал свободным человеком, а жил в тюрьме. Вот настолько изменилась жизнь, естественно. То есть в этой стране можно не жить, отсюда можно уехать. Поэтому это очень такая демократическая страна, несмотря на последние веяния. Когда понятия свободы и демократии, они очень непопулярны. Но, повторяю, у нас у всех есть иностранные паспорта, мы можем взять билет, если не нравится, уехать. Это еще очень долго, наверное, будет можно.
Николай Петров, член научного совета центра Карнеги, говорит, что принципиально важно проводить такие дебаты не только в столице, но и в среднем российском регионе, таком как Томск, например.
За 15 лет вся страна и все регионы сначала испытали очень глубокий кризис, а теперь находятся на подъеме. И это очень важно понимать. Изменения, которые за эти годы произошли, они совсем не обязательно вот во внешних каких-то переменах должны были сказаться. Это во многом изменения психологические, изменения политические. И здесь Томск и Сибирь вообще особенно интересны, потому что Сибирь, она издавна была таким местом, где люди гораздо более самостоятельны, гораздо более независимы, чем в европейской части страны. Здесь, в Томске, как раз можно вдали от и столичного шума, и столичной пыли концентрироваться как раз на тех глубинных изменениях, которые происходили. И мне кажется, главное, что изменилось, это люди. И поэтому мои особые надежды на вот ту молодежь, которая выросла уже фактически, не зная, что такое Советский Союз, выросла в новое время, и от которой зависит будущее страны на ближайшие 20-30-40 лет.
Дебаты в Томске длились около 2 часов. Обсудить за это время последние 15 лет жизни страны, в общем-то, невозможно, говорят эксперты. Поэтому говорили больше о том, что сегодня кажется самым главным. Дело ЮКОСа и Михаила Ходорковского, отмена выборов губернаторов, открытие особых экономических зон, монетизация льгот. Для многих региональных экспертов, политиков и бизнесменов этот разговор на английском стал одной из немногих возможностей открыто говорить о проблемах страны. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А чуть больше, чем через полчаса, в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», «Европейский час», ведущий Иван Толстой. Тема сегодняшнего выпуска. Споры вокруг турецкого кинобоевика «Долина волков». Фестиваль Дмитрия Шостаковича в Риме. Новая экспозиция Ванзейского музея Холокоста. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Алексей Константинович Толстой, и часть сегодняшнего выпуска посвящена памяти Глеба Александровича Рара. Напомню, что «Европейский час поверх барьеров» в эфире «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени. Я ошибся, ранее называя время, прошу прощения. Итак, в 21 час, сразу после новостей, повтор завтра в 2 часа дня. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад об иранской ядерной программе. В нем говорится, что Иран возобновил работы по обогащению урана в нарушении требований международного сообщества. США и ЕС усиливают давление на Иран, чтобы добиться свертывания его ядерных разработок. Иран грозит изменить политику в области экспорта нефти. По всей Индии ужесточены меры безопасности после вчерашних взрывов в Варанаси, внесших жизни по меньшей мере 20 человек. Десятки получили ранения, пока никто не взял на себя ответственности за случай. В Чечне с начала года были убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены, по информации правозащитного центра «Мемориал». Это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. В разных районах Багдада обнаружены тела 23 мужчин и подростков со следами насильственной смерти. Причина массовых убийств неизвестна. В Иркутской области в горах недалеко от озера Байкал в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Под завал попали 6 человек из группы, в которую входили 19 иностранных туристов и 2 российских инструктора. Сегодня Международный женский день. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в обращении к женщинам мира по случаю праздника призвал их участвовать в принятии важнейших решений во всех областях и на равноправной основе. Учителя Грузии провели акции протеста с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий медицинского страхования. В Киргизии 24 марта, дата начала восстания против режима президента Аскара Акаева в 2005 году, будет отмечаться теперь как государственный праздник. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Нидерландов не отменять мораторий на депортацию в Иран представителей сексуальных меньшинств. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 8 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Хрущевская десталинизация. «Радио Свобода». 8 марта 1963 года.
Только в 1956 году на закрытом заседании 20-го съезда Хрущев счел за благо переменить убеждения. На этом съезде впервые обнаружилось, что в лице Никиты Сергеевича народы нашей страны имеют не соратника Сталина, а разоблачителя его преступлений. Едва ли по доброте душевной или за угрызений совести или чувство долга перед народом и родиной заговорил Хрущев о Сталине в тоне осуждения. Сделал он это в значительной мере потому, что скрывать весь этот кошмар народоубийства от мирового общественного мнения стало далее невозможно. Хрущев постарался перехватить у жертв режима инициативу в деле разоблачения Сталина, чтобы контролировать неизбежный процесс разоблачения преступлений сталинского режима, использовать этот процесс в интересах правящей партийной верхушки. Не успел, однако, миновать шок, вызванный сенсациями 20-го съезда, как Хрущев меняет курс. В журнале «Коммунист» номер 12 за 1957 год Хрущев писал:
«У Сталина были большие недостатки, но он был преданным марксистом-ленинцем. Советский народ будет помнить Сталина и воздавать ему должное».
Такая смена вех свидетельствует о том, что Хрущев явно испугался масштабов десталинизации, испугался эмоций, охвативших десятки миллионов людей. Сейчас Хрущев стремится осуществить дальнейшую экспроприацию личной собственности граждан. Цель все та же – усилить до предела зависимость каждого человека от государства. Хрущев отрекается от мертвого Сталина, чтобы защитить живую систему, созданную Сталином. Недаром широко распространилась в народе шутка о завещании Сталина. Говорят, будто бы Сталин завещал своему преемнику: «Отрекись от меня, прокляни меня, но действуй, как я». И поэтому принципиально, ничего не изменится. Будет ли Хрущев теперь превозносить или проклинать Сталина?
Радио «Свобода» о хрущевской десталинизации. 8 марта 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18:35. Нашу программу продолжит «Панорама высоких технологий». Микрофон Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Как утверждает компания Microsoft, в операционной системе Windows Vista не будет никакого черного хода, который позволит правоохранительным органам читать зашифрованные файлы. Этим заявлением компания опровергла появившиеся сообщения о переговорах Microsoft с британскими правоохранительными органами. По сообщению BBC, на этих переговорах речь шла о предоставлении представителям властей черного хода к зашифрованным файлам пользователей. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Специалист по криптографии компании Microsoft Нильс Фергюсон пишет в корпоративном блоге компании. Высказывается предположение, что мы сотрудничаем с государственными ведомствами в области создания лазейки, которая позволяла бы им в любой момент прочесть зашифрованные данные. Ничего такого не будет.
Новости коротко. Расшифрована немецкая радиограмма времен Второй мировой войны. Три нерасшифрованных радиограммы, закодированных немецкой шифровальной машиной «Энигма», были опубликованы в 1995 году. Попытку взломать код «Энигмы» предпринял немецкий скрипач и программист Стефан Кра. Он написал программу расшифровки и опубликовал свой проект в интернете. На сегодняшний день к расшифровке присоединилось около 2500 компьютеров. Расшифрованная радиограмма начинается словами: «Вынужденное погружение из-за нападения. Глубинные бомбы». Первые устройства с применением беспроводной версии USB поступят в продажу уже в третьем квартале 2006 года. С помощью беспроводного соединения можно подключать к компьютеру принтеры, цифровые камеры и внешние дисководы. Беспроводное USB-соединение обеспечивает передачу данных со скоростью 480 мегабит в секунду на расстоянии до 3 метров от компьютера. Еврокомиссия объявила, что к 2008 году в онлайновой европейской цифровой библиотеке будет собрано около 2 миллионов книг на разных языках, документов, фильмов, фотографий и рукописей. К 2010 году количество единиц хранения в европейской интернет-библиотеке достигнет 6 миллионов.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сбор таможенных платежей с ввозимых в Россию цветов в этом году увеличился почти на 600 тысяч долларов США. Как сообщил накануне праздника 8 марта заместитель начальника Центральной оперативной таможни России Ярослав Андреев, это в первую очередь связано с недавно принятыми мерами по борьбе с контрабандой цветов, рассказывает Анна Колчина.
Цветы, которые продаются в Москве, в основном привезены из Голландии, Колумбии, Эквадора. Причем слухи о том, что цветы, ввозимые из-за рубежа, подвергаются обработке какими-либо веществами, полностью опровергаются представителями таможенной службы России. В этом году сбор таможенных платежей из цветов, ввозимых в Россию, достиг рекордной суммы – почти 6,5 миллионов долларов. Более полумиллиона долларов в государственный бюджет внесли в ходе межрегиональной операции под кодовым названием «Гиацинт» по пресечению контрабанды цветов накануне 8 марта. Операция началась 13 февраля и продолжится еще несколько дней, рассказывает представитель представитель Центральной оперативной таможни Игорь Кирпач.
В чем там была суть контрабанды? Значит, суть в том, что незаконно при перемещении через таможенную границу они заявляли в документах недостоверные сведения о весе товара. Пошлина берется с килограмма цветочной продукции. Составляет 0,9 евро за килограмм, занижая вес. Они не доплачивали государству просто огромные суммы денег. Если я через вас донести до возможных потенциальных нарушителей, я хочу сказать, что мы имеем возможность получать напрямую информацию при осуществлении отправки из Колумбии, Эквадора и Голландии. То есть мы знаем о том, что выехало к нам еще до въезда в Россию.
Кроме указания в документах неверного веса цветов, бывают и другие нарушения. Под видом дешевых цветов или зелени для украшения букетов везут дорогие, а также живые цветы пытаются провести как сухоцвет. Однако замначальника Центральной оперативной таможни России Ярослав Андреев заметил.
Такого явного, наглого, контрабандного перемещения товаров по прорывам границы с проходом под шлагбаум в этом году нами практически не зафиксировано.
Поддержал это заявление Игорь Кирпач.
Да, и когда говорили, что 60% цветов возится в Россию контрабандным путем, это заблуждение просто и абсурд, понимаете, не более того.
На аукционе в Голландии одна роза Гран-при, это самый дорогой сорт роз, стоит 2,5 евро. Здесь вы ее купите не меньше, чем за 120 рублей. Самый дешевый сорт – колумбийские розы, изначальная стоимость которых около 50 центов. Как правило, активная поставка цветов в Россию носит сезонный характер, связанный с праздниками. Чаще всего объектами таможенных правонарушений цветы становятся к началу учебного и Новому году. В этом году в течение нескольких дней до 8 марта в Москву было ввезено около 1500 тонн цветов. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 41 минута. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Среди российских политических интернет-ресурсов выделяется сайт бумажного журнала «Россия в глобальной политике», чуть ли не единственного издания в стране, профессионально занимающегося вопросами международных отношений. Сайт не является зеркальным отражением журнала. Он гораздо шире и включает в себя другие материалы, посвященные внешней политике России и глобальной политике в целом. Один из них – комментарий главного редактора издания Федора Лукьянова, посвященный двум недавним историческим юбилеям – 75-летию Михаила Горбачева, завершившего Холодную войну, и 60-летию фултонской речи Уинстона Черчилля, с которой, как считается, эта война началась.
Холодная война жива, причем не в силу инерции политического сознания, не поспевающего за стремительными переменами, а потому что она по-прежнему необходима бывшим противникам в качестве основы для политической самоидентификации. Ведь на смену ей так и не пришло ничего, что по-настоящему заполнило бы образовавшийся идеологический вакуум.
По мнению автора, обе стороны виноваты в том, что международная ситуация и особенно общественное сознание в великих державах еще остается в состоянии холодной войны.
На рубеже 90-х годов шанс был упущен. Вместо этого двинулись по пути наименьшего сопротивления, деления на победителей и побежденных. Самым неприятным следствием этого стала нынешняя ситуация, главной приметой которой является глубокий кризис привычных идеологий.
В России этот процесс, по мнению Лукьянова, происходит так.
За последние 20 лет мы дискредитировали или признали несоответствующими российской специфике все базовые модели развития. Сначала советскую, попросту изжившую себя, затем либеральную, ориентированную на Запад. Наконец, модель авторитарного реформирования сверху, если угодно азиатскую, на которую многие возлагали надежды в начале текущего десятилетия.
Федор Лукьянов считает также, что и по ту сторону бывшего железного занавеса идеалы демократии ослаблены использованием их для решения прагматических геополитических задач. Чем же заполнится образовавшийся вакуум? Об этом автор комментария Федор Лукьянов.
Это, к сожалению, идеология религиозного пробуждения, которую мы сейчас наблюдаем. Ведь в ответ на проявление исламского возрождения или пробуждения мы уже начинаем видеть встречное возвращение религиозной самоидентификации в частях света, где, казалось бы, это давно уже ушло и на абсолютно светском Западе, и в еще недавно насквозь атеистической России. И вот это, на мой взгляд, является является главной опасностью, то есть прорыв такого средневекового сознания, средневековой самоидентификации в высокотехнологический и опасный с точки зрения взаимного уничтожения 21 век. Это, безусловно, уже не будет холодной войной, поскольку холодная война развивалась по очень жестким принципам баланса и взаимного сдерживания. Когда нет четкого объекта сдерживания, соответственно, эта модель уже неприменима.
Предупреждает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
Московское время 18 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей представил на заседании в Вене доклад об иранской ядерной программе. В нем говорится, что Иран возобновил работы по обогащению урана в нарушении требований международного сообщества. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. В Чечне с начала года убиты 25 мирных жителей, еще 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. В Иркутской области в горах недалеко от озера Байкал в результате схода лавины погибли 2 сноубордиста, граждане Швейцарии и Франции. Учителя Грузии провели акции протеста с требованием увеличения зарплаты и улучшения условий медицинского страхования. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Нидерландов не отменять мораторий на депортацию в Иран представителей сексуальных меньшинств, поскольку на родине им грозит смертная казнь.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее ведет Иван Трифилов.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 21 по 27 февраля выросли на 0,2%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом за два месяца бензин в стране подорожал на 1,4%, что на 0,5% меньше показателя января-февраля 2005 года. Объем первичной переработки нефти в России в последнюю неделю февраля составил примерно 4 миллиона 160 тысяч тонн. Это на 0,3% меньше, чем неделей ранее. Общая задолженность за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет сейчас 365 миллиардов рублей, сообщил министр регионального развития Владимир Яковлев. По текущему курсу это более 13 миллиардов долларов. Примерно пятая часть этой суммы, по данным министра, долги населения предприятиям коммунального хозяйства. Говорит Владимир Яковлев.
Накопились колоссальнейшие долги. Цена долга вот этих организаций составляет кредиторская более 360 миллиардов рублей. Долг этот растет. Значит, неправильно что-то в этой ситуации. Мы предлагаем поэтому ликвидировать эти организации, либо перевести их в иную форму собственности, предложив при этом создать нормальный рынок услуг. И чтобы граждане, объединяясь в товарищество собственников жилья, могли эту услугу заказать и потребовать. Сегодня потребовать улучшения качества. Несмотря на то, что ты платишь деньги, растут тарифы. Невозможно.
Министерство экономического развития и торговли России не считает нужным пересматривать уровни повышения тарифов естественных монополий, установленные ранее на 2007 год. С таким заявлением выступил представитель министерства Кирилл Андросов. По планам, в следующем году рост тарифов «Газпрома» составит 8%, российских железных дорог 7%, РАО «ЕС России» от 6,5% до 7%. Правительство России в четверг рассмотрит вопрос о развитии в стране сельскохозяйственного машиностроения. В частности, ожидается обсуждение программ разработки новых моделей комбайнов, дизельных двигателей, а также машинных комплексов для животноводства. Также по планам правительство рассмотрит предложения по проведению антидемпинговых и компенсационных расследований для защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей. Кроме того, как сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, правительство в ближайшее время рассмотрит рассматривать программу социальной поддержки населения, проживающего в сельской местности.
Эти проблемы, естественно, находятся в зоне внимания, и в ближайшее время будет утверждена постановлением правительства программа социальной поддержки села. В частности, там как раз и зарезервированы средства на предоставление кредитов и на развитие ипотечной системы для сельскохозяйственных тружеников.
Количество российских граждан, выехавших на отдых за границу в 2005 году, увеличилось на 3,5% и составило примерно 6 800 000, сообщила Федеральная служба статистики. В то же время по сравнению с 2004 годом темпы роста этого показателя снизились более чем в 4 раза. Также в минувшем году сократился и поток иностранных туристов, посетивших Россию, примерно на 16,5%. Эксперты объясняют это ростом цен на основные услуги, входящие в состав туристического пакета. С их мнением согласен и руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стржалковский.
Объективным я бы отнес подорожание топлива и авиационного керосина как следствие повышения цены на нефть, поэтому стоимость перелета существенно возросла, и на короткие расстояния в Европе она возрастает не так значительно, как возрастает на более дальние расстояния в Россию, но и возросли цены на гостиницы, достаточно существенно возросли цены на гостиницы, и количество гостиниц туристического класса сократилось. Когда сокращается количество мест, то оставшиеся на этом рынке, конечно, поднимают цены.
Экспорт из Соединенных Штатов самолетов, вертолетов, а также двигателей к ним и запасных частей в 2005 году увеличился более чем на 18%, примерно до 67,5 миллиардов долларов. Такие данные приводит Американская ассоциация аэрокосмической промышленности. Доля гражданской продукции в нем составляет более 85%. Для сравнения, весь объем российского рынка авиационной техники не превышает сегодня 2,5 миллиардов долларов. Однако, по оценке министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, ситуация в этом секторе экономики должна измениться после объединения всех ведущих российских производителей в Национальную авиастроительную корпорацию.
До 2015 года объем инвестиций всех источников в эту сферу, в эту корпорацию составит порядка 20 миллиардов долларов. Объем бизнеса должен увеличиться в 3 раза. С 2-2,5 миллиардов долларов сегодня до 7-8 миллиардов долларов в 2015 году. Предполагается увеличение в 7 раз гражданского сектора авиастроения. Предполагается, что в сфере гражданского и транспортного авиастроения на глобальном рынке в наших сегментах мы должны выйти на 15-20% уровень.
Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, начинает сегодня торговлю акциями объединенной компании, которая была образована после покупки этой биржи за 10 миллиардов долларов электронной биржи Acapel Gold из Чикаго. Сделка была завершена накануне, после чего Нью-Йоркская фондовая биржа, основанная в 1792 году, впервые в своей истории превратилась из некоммерческого товарищества, которым владели 1366 его участников, в открытую акционерную компанию. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на 11 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня она посвящена театру «Маген», находящемуся в израильском городе Хайфа, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейн.
Театр «Маген» альтернативный, или по определению его режиссера и художника Рахель Спектор, альтернативнее альтернативного. Труппа театра состоит из самой Рахель, режиссера, художника и актрисы в одном лице, ее мужа Евгения, на котором лежит техническая и деловая сторона, свет, звук, иногда роль ведущего, а также коммерческие заботы. Действо, происходящее на сцене этого театра, не требует знания языка. На сцене театра «Маген» царство символики. Куклы, маски, пластика и мимика в сопровождении музыки и световых эффектов. Но сюжеты пьес, образы и ситуации достаточно традиционные и узнаваемы, что тоже помогает восприятию. Нетрадиционна лишь форма экспрессии. В сказке «Принцесса на горошине» в интерпретации театра «Маген» принц в парике с буклями, костюме кавалера позднего средневековья, в замке, чьи стены увешаны портретами именитых предков, ждет свой идеал. Принц ожидает свою принцессу, любовно прижимая к груди портрет Джоконды. И она приходит. Принцесса с портретом Моны Лизы. Однако конец сказки далек от оригинала. Пригодность принцессы в сказке театра Маген определяют совсем не горошиной. Королева-мать, порывшись в сумке Моны Лизы в ее отсутствии, обнаруживает там семисвечник Минору и другие атрибуты иудаики. И, конечно же, несмотря на все соответствие идеалам принца, она им совсем не ровня. Принцесса уходит во свояси, а бедняге принцу приходится отказаться от своей мечты. Происходящее на сцене заставляет думать и сопереживать, дает понимание на уровне ассоциаций носителю любого языка, в том числе и иврита. Единственный критерий – это культурный уровень зрителя, без которого понять происходящее просто невозможно, рассказывает Рахель Спектор.
Так как спектакль без слов, то его может смотреть, в принципе, любой человек, в любой ориентации – светский, традиционный, религиозный. Единственным, как оказалось, цензом – общекультурный уровень. Потому что если человек не интеллигентен, если человек никогда в жизни не слышал симфонической музыки, то вот так вот на раз включиться и начинать понимать язык – это всегда тяжело.
Рахель была художником-кукольником и в прежней жизни, в Харькове и Ленинграде, но на Святой Земле началось все с банального объявления Министерства культуры Израиля.
Это был год Иерусалима. Что-то такое объявили, год Иерусалима. И мы решили, ну раз год Иерусалима, то надо же делать спектакль о Иерусалиме. И я вдруг представила, что вот царь Соломон у меня будет марионеткой. Потом представила, что царь Соломон будет Петрушкой. Как-то мне стало что-то не по себе. То есть я поняла, до какой степени я нахожусь в другом мире. То есть я пришла к Богу, к традициям, к пониманию этой земли через театр.
Иерусалим, хоть и называют золотым, на самом деле город из белого камня. И по словам Рахель, вдруг по наитию именно древние камни заговорили в ее воображении.
И вдруг вот тут начинается мистика. Во мне как бы прозвучала фраза «камни», говорят, «камни Иерусалима рассказывают свою историю». То есть камни превращаются в людей, люди превращаются в камни. И все это происходит вот в неком как бы абстрактном пространстве, и через это как бы идет повествование. И мы нашли материал, банальный пенопласт, который больше всего похож на иерусалимский камень, которые я просто начала резать. Маски куклы, я не знаю, как это назвать. Потому что это скульптура, это ближе к скульптуре, конечно, подвижная. Где, с одной стороны, был какой-то достаточно абстрактный для меня, странный для меня странный тип, лик. Но при повороте там была каменная стена.
Спектакль «Рахель Спектор», спектакль «Откровение». В них воплотила она свои переживания и открытия на Святой Земле. По ее словам, выбрала она профессию художника-кукольника совсем не случайно. Ведь в ее театре куклы-артисты, не только выполняющие беспрекословно все указания режиссера, но и от начала до конца созданные им самим. Иногда по образу и подобию. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Репортаж Равшана Гусейнова прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Совет управляющих МАГАТЭ завершил дебаты об иранской ядерной проблеме. Что решили, как США и Россия представляют себе теперь пути выхода из кризиса? Год после смерти Аслана Масхадова. Какие изменения произошли с той поры в Северокавказском вооруженном подполье? Оценки обозревателя «Радио Свобода» и чеченских политиков. Доклад Государственного департамента США о гражданских свободах в разных странах мира. Какой видится из Вашингтона правозащитная ситуация в России? Духи, конфеты, цветы. По мнению социологов, вот что такое день 8 марта для российских женщин. Почему женщины в России не используют права, предписанные им Конституцией страны? Таковы главные темы выпуска. Эфир в 20 часов 8 минут. По московскому времени.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсер Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Сразу после нашей программы передачи «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Сегодня в студии «Радио Свобода» академик Татьяна Заславская, один из создателей Всесоюзного центра изучения общественного мнения. Программу ведет Владимир Бабурин. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
срочные меры по прекращению этой блокады.
Я не верю, что в Ираке идет гражданская война. Потенциальная возможность для нее, однако, всегда была здесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота.
Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин.
Эта птица нафарширована вирусом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».